Десятый век в истории Европы был насыщен многочисленными яркими событиями. Распадается Каролингская империя, в Италии идет эпоха порнократии, арабы владеют Испанией и постоянно нападают на Европу с юга, викинги нападают с севера, а венгры с востока. И вот в такой период на карте появляется такое государственное образование, как Германское королевство. Об этом мы сегодня и поговорим. Все началось с того, что в 911 году в Восточно-Франкском королевстве умер последний из каролингов Людовик Дитя. По феодальным законам, в таком случае королевство должно перейти по наследству другому каролингу, который правил в Западно-Франкском королевстве. Его звали Карл, а прозвище у него было простоватый. Немецкая аристократия решила воспользоваться моментом, собрались вместе и начали выбирать себе короля. Изначально хотели выбрать герцога Саксонии Оттона. Однако Оттон, которому на тот момент было 75 лет, отказался. И в результате этого первым королем Германии выбрали герцога Франконии Конрада. Оттон же скончался спустя год после выборов. Естественно, в Западно-Франкском королевстве все были против такого положения вещей, но ничего не могли этому противопоставить. Да и прозвище тогдашних каролингов напрямую говорят о том, что эта династия начала приходить в упадок. Сами посудите. Людовик Дитя, Карл Простоватый, Людовик Заика, Карл Толстый, чуть позже будет еще Людовик Ленивый. Да, и с фантазией на имена у них было не очень хорошо. Годы правления Конрада I ознаменованы разорительными походами венгров на Германию, также борьбой за власть с германскими аристократами. Несмотря на то, что они сами его выбрали, они не хотели уступать свои права и стремились вести политику независимо и с выгодой для себя. Острее всего борьба проходила между Конрадом и сыном Оттона Генрихом. Дело доходило до прямых военных столкновений. И в итоге все закончилось тем, что Конрад и Генрих подписали мирное соглашение, по которому Саксония признает полное главенство короля, а взамен за это Конрад гарантирует, что после его смерти знать Франконии будет поддерживать кандидатуру Генриха на следующих выборах короля. Надо отдать должное, они сдержали свое слово. Конрад умирает в конце 918 года, и германская знать вновь собирается выбирать нового короля. Переговоры растянулись на несколько месяцев и проходили достаточно тяжело. Франконцы сдержали слово и поддержали Генриха. Родная для Генриха Саксония, естественно, тоже поддержала его. Но против его кандидатуры выступали Швабия и Бавария. Несмотря на это, большинством голосов все-таки избрали Генриха, и он стал вторым королем Германии. По легенде, Генриху сообщили об этом, когда тот занимался ловлей птиц, и отсюда пошло его прозвище Генрих Птицелов. Этот момент также запечатлен на нескольких более поздних картинах. Несколько слов о Генрихе и его жизни до избрания королем. Изначально его шансы на серьезные титулы были довольно туманны, поскольку он был третьим сыном в семье Оттона. В этот период, в 906 году, он женится на Хатебурге, дочери одного небольшого графа. Вместе с женой получает приданная часть земли в Мерзебурге. Стоит отметить, что церковь выступала против этого брака, поскольку Хатебурга уже была вдовой и служила в монастыре. Но Генрих был настойчив. Также он успел совершить удачный поход на земли славянского племени долеминцев недалеко от новоприобретенного Мерзебурга. Однако проигравшие славяне позвали на помощь венгров, которые учинили страшные разгромы по всей Саксонии. В течение следующих 2 лет жизнь Генриха кардинально меняется. Умирают оба его старших брата, и он становится главным претендентом на саксонское герцогство. На протяжении всей своей жизни Генриха всегда отличали выдающиеся дипломатические таланты и способность грамотно оценивать текущую ситуацию. Так вот, он понимает, что теперь он может намного выгоднее жениться, идет к церковникам и говорит: «Помните, вы были против моего брака с Хатебургой? Так вот, я с вами согласен, разведите нас, пожалуйста, а ее обратно в монастырь отправьте». И они разводят. Хатебурга отправляется в монастырь, а их малолетний сын признается бастардом. Новой женой Генриха стала Матильда, происходившая из богатейшего вестфальского рода. Матильда очень помогала Генриху в дипломатии с духовенством. Она строила много церквей и была очень набожной. Впоследствии она даже была канонизирована католической церковью. После смерти своего отца Генрих становится саксонским герцогом и начинает соперничать с королем Конрадом, о чем мы уже говорили в начале ролика. И вот в 919 году Генрих Птицелов становится вторым королем Германии. и у него есть ряд внутренних и внешних проблем. Как мы уже говорили, аристократия в Баварии и Швабии была в основном против его кандидатуры. Сразу же, в 919 году, Генрих начал решать проблему с Швабией, которая на тот момент воевала с Бургундией. Генрих собирает войско, вторгается в Швабию и вынуждает их присягнуть себе взамен на защиту от Бургундии. В следующем, 920 году, Генрих подчиняет себе и Баварию. Немножечко другим способом он также собрал войско, вторгся в Баварию. Правда, там потерпел несколько поражений, но ему удалось удачно осадить замок, в котором на тот момент находился герцог Баварии. В результате этого прошли мирные переговоры, согласно которым Бавария присягает на верность королю, а взамен получает право самостоятельно вести внешнюю политику. И вот так быстро, буквально за 2 года, разобравшись с внутренними проблемами, Генрих начинает заниматься внешней политикой. В связи с распадом Каролингской империи, земли Лотарингии, находившиеся между Западным и Восточным франкскими королевствами, были лакомым кусочком, который постоянно переходил из рук в руки. И Генрих задумал взять его себе. Герцогом Лотарингии на тот момент является Гизельберт, который воюет с западно-франкским королевством за свою независимость. Генрих договаривается о том, что будет помогать Гизельберту в войне, и одерживает блестящие победы в нескольких сражениях, после чего западная Франкония капитулирует. Однако в 925 году Гизельберт решает сыграть в двойную игру, перейти на сторону западно-франкского королевства взамен на лучшие условия. Но у Генриха в этот момент уже есть опытная армия, закаленная в боях, и он легко пресекает все поползновения Гизельберта. И тут Генрих опять применяет свои удивительные дипломатические способности. Он не просто лишает Гизельберта герцогского титула, он также выдает за него свою 15-летнюю дочь, таким образом значительно приблизив его к себе и окончательно присоединил Лотарингию к германскому королевству. Но самой крупной проблемой Генриха были венгры, которые постоянно приходят с разорительными походами на германские земли с 919 по 926 годы, и Генрих ничего не может им противопоставить. Вообще, венгры были огромной головной болью для всей Европы. Вот, например, карта походов венгров. Да и само название Венгрии в английском языке происходит от гунны. Люди в тот период реально считали, что вернулся Аттила вместе со своими гуннами разорять Европу. В 926 году Генрих договаривается с венграми о мире, согласно которому обязуется каждый год высылать им дань. Генрих использует это перемирие с делом. Сразу же издает указ о строительстве огромного количества бургов, небольших крепостей по всему королевству. Создает новый тип воинов из крестьян. Все крестьяне вокруг бурга разбиваются на группы из 9 человек. Один человек занимается тем, что тренируется, воюет, а остальные 8 обеспечивают его едой и необходимым для войны снаряжением. Бурги растут по всему королевству как грибы, и позднее многие из них вырастут в серьезные города. Также Генрих создает тяжелую конницу, и чтобы натренировать свою армию, решается на походы против славян. Завоевываются полехские славяне вместе с их главным городом Бранибором, который потом переименуют в Бранденбург. Завоевываются далеминцы, а также часть племен, находящихся на территории современной Чехии. Однако славянские земли при жизни Генриха не входят в земли королевства, а просто облагаются данью. После всех этих приготовлений Генрих решает, что у него достаточно сил противостоять венграм и перестает платить им дань. Венгры ожидаемо нападают, и тут все приготовления Генриха срабатывают как нужно. Бурги сильно тормозят и обескровливают венгров во время их нападения в 933 году. В итоге все заканчивается генеральным сражением, битвой при Рияде, которую с блеском выигрывает Генрих. Это был грандиозный успех, который возвысил Генриха в глазах всей Европы. И все немецкие историки отмечают эту дату как одну из основополагающих в истории Германии. Многие считают, что в конце жизни Генрих задумал отправиться в Рим, чтобы получить императорскую корону из рук Папы Римского. У нас есть очень много оснований так считать. Во-первых, Генрих стал одним из главных персонажей своего времени, одним из самых влиятельных людей в своей эпохе. Он отлично проявил себя в бою и показал, показал себя великолепным дипломатом. Он активно занимается христианизацией новых земель, строит монастыри. Чтобы еще сильнее увеличить свой авторитет, он выменивает у бургундского короля священное копье, которым, как считается, пронзили Христа, когда тот висел на кресте. В обмен на копье Генрих уступает Бургундии город Базель. Однако этим планам не суждено было сбыться из-за смерти Генриха в 936 году. И то, что не удалось сделать его отцу, с блеском сделает его сын Атон Великий. Но об этом уже в следующем видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на Patreon. С вами был Александр Штыков, канал Historical Thing. Пока!